«По сути дела». Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественный деятель Николай Стариков и я, Игорь Емельянов. Заменяю командированного в дальние дали Володю Варсобина. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp и Viber 7 967 297 02.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Звоните. Да, ну, мы в обсуждении с Николаем по темам, которые у нас сегодня есть, решили начать с темы о самолетах, которые, к сожалению, падают и где гибнут люди, в том числе и наши соотечественники. Два американских «Боинга» упали за последние несколько месяцев в двух странах так называемого «третьего мира». И недавно упал самолет в Эфиопии, погибло три российских гражданина. Нужно ли России покупать американские самолеты? Получается, что они сначала испытывают эти модели на как раз странах, которые они относят к третьему миру, а потом уже с учетом ошибок, в том числе за которыми следуют смерти и гибель людей, они дорабатывают их, и уже этими бортами пользуются развитые страны, в том числе и сами американцы. Николай, как вы полагаете, ну, наш авиапарк действительно насыщен самолетами «Боингов», в том числе 737-ми, в том числе и этими модификациями. Что нам с этим делать?
Ну, прежде чем мы с вами вышли в эфир, уважаемый коллега, я проконсультировался со специалистом. Есть у меня один знакомый, который не просто летчик, но вот действительно специалист по этому вопросу. Поэтому мне хотелось бы вот так на пальцах немножко объяснить нашим уважаемым радиослушателям. Вот когда мы с вами садимся за руль машины, то, в принципе, нам все равно, Toyota это или, не знаю, там, Лада. Мы сели, поехали. В принципе, любой водитель сможет управлять любой машиной. Вот в самолетах это не так. И здесь самолеты даже не делятся, как, знаете, у нас автомобили делятся, иномарки и вот отечественные, да, на два таких больших класса. Здесь деление именно по производителям. То есть Boeing и Airbus – это совершенно разные модели. И летчик, который летает на Airbus, не будет без специальной программы переподготовки допущен летать на Боингах.
Да, надо заметить, что Боинги – это, понятно, американцы, а Airbus – это европейский продукт. Да.
Да, поэтому авиакомпания, которая закупила Airbus, или авиакомпания, которая купила Боинги, она заинтересована в том, чтобы у нее в основном были машины одного производителя, тогда летчиков...
Ну, проще учить людей, да?
Ну, во-первых, проще учить, во-вторых, летчики становятся взаимозаменяемыми. То есть любой может сесть на любой рейс и дальше отправиться в полет. Поэтому вообще вот мешанина из различных самолетов, она проблематична. Поэтому когда наш авиапром сводили к нулю, то ввели нас в зависимость от западного авиапрома. И не только там кредиты, лизинг там, и так далее, и, не знаю, экономичность самолета, а в том, что если вы переучили своих летчиков на какую-то модель западного самолета, то для того, чтобы они летали на тех же отечественных, их нужно переучивать, и это создает определенные проблемы. И вот это вот первая проблема, которую мы с вами должны понять. Далее. Из каких-то вот обрывочных пока сведений о двух этих трагедиях, катастрофах, которые случились с самолетами Boeing, можно сделать такие, ну, поверхностные выводы, что там происходит. Скорее всего, да, система, которая призвана корректировать летчика, она перехватывает управление и вводит самолет, переводит его в режим, в котором он лететь дальше не может. Вот первое такое складывается впечатление. Так вот, такая система, которая корректирует летчика, она давно уже стоит на аэрбасах. В чем ее смысл? Если летчик совершает движение, которое может привести к печальным последствиям, то компьютер, проанализировав это, как бы корректирует, давая ему возможность, ну, только в определенных рамках делать то, что он делает. Вот. Поэтому Boeing в данном случае был вторичен, он поставил вот только на эту модель эту новую систему. И вот видите, какая возникла ситуация. Но эта система в целом на Airbus работает уже много лет, и никаких проблем не было. Дальше. Получается очень такая ситуация. Значит, что делать в этой ситуации вообще в целом? Ну, вообще существуют определенные стандарты, что если происходят две катастрофы, нужно приостанавливать полеты. Да? В Советском Союзе останавливался вообще, например, в парк всех военных самолетов, если случалось две катастрофы подряд. Здесь эти Боинги, они распределены по разным странам. В Соединенных Штатах уже 500 штук их летает. И там, видимо, исходя, я так понимаю, из своего понимания, что хорошо для Боинга, то хорошо для США, сказали, что никаких проблем нет. Европейские государства начали закрывать пространство для этих самолетов.
Даже Великобритания.
Почему? Ну, во-первых, потому что у них есть свой производитель, Airbus. Таким образом, они, ну, если хотите, вставляют определенную шпильку. Причем поспорить с этой шпилькой невозможно. Ну, не дай бог случись что, ну, вот мы отреагировали, как же, что. Это первое. Второе, мне кажется, что частично европейцы, ну, там немцы, например, они, ну, так, еще одну шпильку вставляют, не связанную с авиацией. Они делают это, потому что американцы там очень уж некрасиво поступали с Volkswagen, с Deutsche Bank. То есть ставили их в положение, когда они платили огромные штрафы всевозможным американским структурам. Вот это общая ситуация. Теперь мы переходим к вопросу, что же делать нам? Что же делать России в этой ситуации?
Кстати, мы притормозили. У нас вот на сегодняшний день именно такой модификации два авиалайнера. Они авиакомпания «Глобус», это дочерняя авиакомпания S7, знаменитый. И она выполняет свои полеты в Новосибирск из Москвы и в Читу. И 9 таких самолетов заказано S7. То есть они ожидают их поставку, кстати.
Ну, вот, знаете, любой патриот своей страны, своей экономики в такой ситуации сказал бы, что нужно делать? Конечно, нужно закупать российские самолеты. С этим вообще спорить никто не будет.
Это было бы где их брать.
Абсолютно очевидно. Спорить будут только лоббисты интересов Аэрбаса или Боинга. А вот дальше мы переходим в плоскость не что надо, а что можно сделать. И здесь мы видим, что на сегодняшний момент у нас есть Суперджет, среднемагистральный самолет.
СС-100.
СС-джет-100. Да, к работе которого есть определенные вопросы.
И от которого, к сожалению, отказываются за рубежом все страны подряд, одна за другой, только словенцы остались. Да,
да, но они отказываются не потому, что самолет плохой, а потому, что на него давят американцы. Да, на эти все страны, стараясь не заставить их отказываться. Это тоже элемент давления на Россию, ну и одновременно устранение конкурентов. Что у нас еще есть? У нас есть МС-21, который вот должен появиться.
50 штук заказал Аэрофлотах.
Это прекрасно, это
здорово. Но их еще нет.
Но их еще нет. Есть два самолета, созданные прототипы, которые летают. То есть вопрос, вот если мы завтра хотим купить самолет и поменять парк Боингов на парк российских самолетов, мы сталкиваемся с ситуацией, что их нет. Вот сегодня главная проблема. При этом я хочу сказать, что эта проблема создавалась, ну так, не за один день, и у меня есть острое ощущение, что гробили авиапром сознательно. Например, у нас был самолет Ту-204, Ту-214. Примерно 5 лет назад их вывели из что называется, обращения. Да? Прекрасные самолеты. Чтобы понимать разницу, вот этот Туполев без до заправки без посадки промежуточной долетал от Владивостока до Санкт-Петербурга. Вот подобный самолет, только Airbus, долетает до Новосибирска. Тем не менее, все эти Туполевы были не то, что они там устарели, нет, выведены из обращения, и вместо них у наших уважаемых авиакомпаний появились новенькие не наши самолеты. Поэтому что нам сегодня? Нам нужно развивать ускоренными темпами наше самолетостроение, восстанавливать. Но вот чтобы завтра вместо Боинга у нас появился какой-то наш российский самолет, вот мы хотим купить, это такой, знаете, замкнутый круг. Потому что если у вас нет заказов, вы производите самолеты штучно, у вас технология не до конца откатана, у вас стоимость этого штучного товара получается дорогая, а если нет у вас серии, то вы и купить не можете. Одним словом, что те, значит, товарищи, которые переводили наши авиакомпании на зарубежные самолеты, я уж не знаю, вольно это, невольно, я тут предоставлю каждому радиослушателю самому задуматься на эту тему, они загнали ситуацию в определенный тупик.
Надо напомнить, что Советский Союз к моменту своего распада входил в тройку ведущих авиапроизводителей мира, и авиационные заводы в нашей стране работали повсеместно в Ташкенте, в Самаре, на Украине, и выпускали самолеты мирового класса.
И вот смотрите, как интересно. Конечно, нас старались устранить сразу как конкурента, не только политического, геополитического, но и экономического. И вот смотрите, в гражданском авиастроении это получилось. А в военном авиастроении нет. Потому что, наверное, мало кому, скажем так, приходила в голову идея, а давайте боевую авиацию российской армии поменяем на самолеты иностранного производства. Хотя в период Сердюкова, помните, были разговоры, что там надо бронемашины брать. Ну, то есть вот до этого не дошло. А ведь мы также производили гражданские самолеты, как мы производили военные самолеты. Запад, конечно, прикладывал большое количество усилий, чтобы остановить все это. Ну, помните, Ил-86. Прекрасный самолет. Прекрасный самолет. Я летал несколько раз, получал огромное удовольствие. Даже много раз летал. Его перестали пускать в Европу по надуманным предлогам.
Ну, 96-й, наверное, все-таки.
Да, Ил-96, 86-й, да. Еще 86-й. Да. Потому что он слишком шумный. А потому что сразу поставив все наши авиакомпании в ситуации, когда у них есть самолеты, которые не могут летать на часть рейсов. Неудобно. И это привело к тому, что Ил-96, я напомню, наш президент летает на Ил-96, а больше Ил-96-го нет. Вот у президента Ил-96 есть, а серии этих самолетов, на которых были, летали мы с вами, нет. Поэтому вот эта катастрофа, она высветила очень серьезную проблему, в которой мы сегодня находимся.
Напоминаем, номер в студии 8-800-200-9702, WhatsApp, Viber, 7-967-297-02. В студии Николай Стариков, я Игорь Емельянов. Мы вернемся после короткой паузы. Не отключайтесь, пишите и сообщайте свои вопросы в Viber.
По сути дела, Николай Стариков.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественный деятель Николай Стариков и я, Игорь Емельянов. В первой части программы мы обсуждали трагические катастрофы самолетов, боингов, которые летают в том числе и на российских просторах. Сейчас мы предполагаем обсудить другую тему. Она связана в том числе...
Но перед этим, да, уважаемые коллеги, давайте напомним телефон в студии.
8-800-200-9702. WhatsApp Viber 7-967-297-02. Мы предполагали обсудить во второй части программы «Северный поток-2», которые хотят все-таки всеми возможными силами затормозить, при том, что уже в декабре по нему должен пойти газ из России в Германию. И понятно, что этот «Северный поток», он много изменит на европейском континенте. Он изменит отношение к Украине и Украине, он изменит отношение к России. И всеми силами США стараются не допустить ввода Северного потока, а Германия всеми силами пытается, чтобы этот Северный поток заработал, потому что она больше всего в нем заинтересована. И на все усилия евродепутатов отвечает гордо «Найн». В данном ситуации, ну, это проблема не технологическая, это проблема политическая. Мы, разумеется, в состоянии его достроить в те сроки, которые поставлены. За оставшиеся 8 месяцев дотянуть эту ветку до Германии. А сдастся Германия или не сдастся? Поддастся на давление США и Европарламента или не поддастся, Николай?
Ну, во-первых, я хотел обратить внимание, уважаемых радиослушателей, на то, что в Европе такое раздвоение политической личности. Есть Европарламент. Почему мнение Европарламента резко отличается, например, от мнения Франции или Германии, которые выступают за строительство этого газопровода? Вроде те же граждане Евросоюза избрали депутатов, а собравшись все вместе, депутаты эти почему-то категорически сопротивляются тому, чтобы в Европу была построена еще одна нитка по доставке недорогого российского газа. А вот потому что Европарламент – это такая структура, которая полностью в руках американцев, ну так, если упростить ситуацию, да, и там право голоса у тех же немецких депутатов тонет в общей массе всевозможных эстонских, польских, там, латышских депутатов. А когда речь идет об интересах Германии, то отдельно взятая Германия очень сильно даже их отстаивает. Вот в качестве примера хотел привести ту информацию, которую мы получили на этой неделе, о том, что Ангела Меркель достаточно жестко пресекла возможную провокацию в отношении Керченского пролива, да, поставив вопрос к своему...
Ну, не захотела корабли отпускать туда.
Да, но подчеркиваю, опять же, она оговорила это своему министру обороны. То есть там тоже не такие, чтобы уж все единомышленники собрались. А смысл был очень простой. Если перевести с немецкого на русский и это вообще упростить, то Ангела Меркель спросила у министра обороны, которая тоже дама немецкая, о том, что вы что, собрались воевать? Вы что будете делать, если русские захватят ваши корабли точно так же, как это произошло с украинскими? Что будете... Вот Германия должна воевать? Кстати, никто не обратил внимания, и тоже Ангела Меркель не сказала тут, что, в общем, американцы французов и немцев подталкивают к конфликту с Россией. Почему-то корабли нужно было боевые туда было направить именно этих государств. А американские корабли даже не планировались.
Но Дональд Кук пришел и ушел из Одессы.
Ну, пришел, ушел, да, придет, еще кто-то уйдет. А вот какие-то суда именно немецкие, французские, обратите внимание, это те страны, которые поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2», должны были вместе с украинскими судами плыть и, вот, собственно говоря, организовать всю эту провокацию. Поэтому выдержит Германия? Я думаю, что выдержит. Потому что это в интересах Германии. Но давление все более усиливается. Немцы пока держатся. Что будет с ними дальше, мы, собственно говоря, увидим. Но там есть и другие способы торможения всего этого. Ведь не отменены определенные инструкции и правила транспортировки газа по Северному потоку-1 и Северному потоку-2. Может быть, не все знают, уважаемые радиослушатели, что можно российским газом заполнять только половину трубы. То есть подумайте, какой бред. Вот построили газопровод, а заполнить его можно только на 50%, потому что вторая половина должна быть открыта для возможного другого поставщика, которого никогда не будет.
Ну, если только финны не найдут у себя случайно газ или кто-то еще из северных стран, ну, кроме Норвегии.
Вряд ли это будет. А в Норвегии с газом...
Больше нефти, да.
Больше нефти, да. С газом там как-то не очень становится все больше. Так вот, в итоге вот этих странных правил, которые, конечно, призваны исключительно тормозить строительство этих газопроводов, вместо... То есть можно было построить Северный поток-1 и загрузить его так, как Северный поток-1 и Северный поток-2. Поэтому я не удивлюсь, более того, я даже уверен, что по мере строительства Северного потока-2 будут появляться, ужесточаться какие-нибудь меры. Кто-нибудь будет с какой-нибудь пробиркой, прошу прощения, мерить демократичность идущих там углеводородов, и если они не будут соответствовать какой-нибудь шкале, то что-нибудь тоже еще придумают. То есть будут тормозить всякими бюрократическими мерами.
Ну, что характерно, инициатором антироссийской резолюции в Европарламенте выступил депутат, как бы вы думали, от кого? Конечно же, от Латвии. Но Сандра Калниете. Это бывшая глава латвийской партии «Единство». Она была объявлена персоной нон-грата в России до 11 октября 2019 года.
Я думаю, что надо продлевать.
Ну, надо, собственно, Прибалты, все три прибалтийские страны единым фронтом вместе с Польшей и Украиной выступают против Северного потока-2, и понятно почему.
Вот давайте поясним нашим радиослушателям. Понятно, почему выступает Украина. Потому что, будучи построенным Северный поток-2, теоретически может лишить вообще Украину транзита российского газа, а значит, 5 миллиардов долларов в бюджет. И, конечно, Украине это не нравится. Но еще больше это не нравится американцам, которые, если это случится, должны будут эти 5 миллиардов Украине откуда-то давать. А так, заставляя Россию, вот это важно, прокачивать наш газ в Европу через территорию Украины, фактически она принуждает Россию финансировать нынешнюю украинскую власть. Вот в чем, что называется, весь компот-то, да? Поэтому, конечно, мы не хотим этого делать. Строим Северный поток-2 с одной стороны, как говорится, по правую руку, по левую руку Южный поток или Турецкий поток. И тогда можно будет выключить украинскую транзитную трубу. Украина теряет деньги. Вопрос, а Прибалтика что теряет? Прибалтика от транзита российского газа по этому пути или по этому пути, ей ни холодно, ни жарко, никак. Но она всеми фибрами души
солидарны,
требует.
Они солидарны.
Они солидарны в чем? Чтобы пришел дорогой американский, причем дорогой, знаете, как дорогой Леонид Ильич, вот в этом смысле тоже, дорогой американский сланцевый газ. Жиженый, да. Чтобы все было дорого, чтобы увеличились тарифы в Европе, в том числе в Латвии, Литве и Эстонии, и так далее, и тому подобное. То есть такое экономическое постепенное самоубийство в интересах американского хозяина.
Там забавно, в резолюции подчеркивалась ключевая роль Украины, это прямая вот цитата, в европейской сети энергоснабжения. Вообще, конечно, выглядит немного анекдотично, учитывая состояние газотранспортной системы Украины, которая никак не может ее никому продать, потому что она требует срочного капитального ремонта, и понятно, что осталось ей совсем чуть-чуть, если ремонтировать ее не будут.
Да все, поэтому... все понимают, о чем идет речь. Никакого ключевого значения украинская газотранспортная система не имеет. Потому что если построены Северный поток 1, Северный поток 2, и они могут весь объем, ну, плюс, так сказать, турецкий поток, пропустить тот же, а может даже больший объем, если отменить вот эти дурацкие требования, чтобы только наполовину труба была заполнена, то в чем тогда ключевая роль? Ни в чем. Роль только в том, чтобы война на Украине продолжалась, и чтобы эта война частично финансировалась за счет прокачки российского газа в Европу. Вот в чем смысл всех этих танцев вокруг северных потоков.
Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 9702, WhatsApp и Viber 7 967 297 02. Звоните, пишите в студии Николай Стариков. У нас звонок из Волгограда. Юрий, слушаем вас.
Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий.
Я не знаю, как вас по отчеству. Вот вы говорили о украинской трубе, о том, что ее надо выключить, ну, по политическим причинам. А ее и так придется выключать. Она в каком техническом состоянии сейчас находится? По ней его вообще-то можно газ прокачивать? Или она уже все, в дырах вся? Вот в чем дело-то.
Ну, вы знаете, спасибо. Давайте, как говорится, будем говорить массам правду, как говорил Владимир Ильич, даже когда это нам невыгодно. Да? Разговоры о том, что газотранспортная система вся такая дырявая, газ во все стороны хлещет, это, конечно, товарищи, определенное преувеличение. Ее выключать надо не потому, что она в плохом состоянии, а потому что мы не должны финансировать антироссийский режим, русофобский режим, который находится с нашей границей. Вот этого для нас достаточно. И я очень бы хотел, чтобы наша суверенность во внешней политике дошла до такого уровня, когда мы могли это открыто заявить. Вот Соединенные Штаты, они говорят, в Венесуэле не демократический режим, поэтому мы делаем то, то, то. Заморозили активы, требуем, чтобы вы не покупали венесуэльскую нефть, ваши компании не сотрудничают. Они не скрывают. А мы что говорим? А мы говорим, а газотранспортная система в плохом состоянии. Да, неважно, в каком состоянии газотранспортная система. То есть, если она плохая, ее же можно там подлатать, подремонтировать. Мы собираемся это делать? Нет. Мы строим Северный поток-2, мы строим Турецкий поток. И правильно делаем. Поэтому давайте, ну, не знаю, как-то более откровенные будем сами с собой. Давайте эти кивоки отложим в сторону.
Надо напомнить, что турецкий поток, две ветки турецкого потока по 19-20 миллиардов кубометров в год, и Северный поток-2 это еще 55 миллиардов кубометров в год. По большому счету мы закроем потребности большей части и наших европейских потребителей, и действительно тогда нам уже не нужна будет эта замечательная соседняя страна с ее системой, с ее претензиями и с ее постоянными апелляциями к нам, к стране, которая обязана почему-то качать именно через них, через их систему сырье, которое Украине не принадлежит, но с которого они имеют регулярно приличные деньги. И этим пытаются шантажировать, в том числе и нас. Но мы вернемся после небольшой паузы. Напоминаем, что номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 967 297 02. Пишите, звоните. Николай Стариков в студии. Вернемся после небольшого перерыва. Не отключайтесь.
По сути дела, Николай Стариков. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественный деятель Николай Стариков и я, Игорь Емельянов. Наш номер телефона 8 800 200 9702. WhatsApp и Viber 7 967 297 02. В предыдущей части программы мы обсуждали то, сможет ли США затормозить Северный поток-2, по которому наш российский газ должен уже к концу года начать поступать в Германию и дальше по всей Европе. И нам пишут наши слушатели, Почему, собственно, латвийский депутат инициировал антироссийскую резолюцию в Европарламенте об этом? А потому что Латвия мстит за эмбарго России на латвийские шпроты. Оригинальный. А вот вопрос. Здравствуйте. Вопрос от Михаила. Может ли прекращение транзита газа через Украину стать началом конца сегодняшнего киевского режима? Николай, как полагаете?
Ну, это, конечно, усложнит положение нынешнего киевского режима, но гарантировать, вот чтобы будет такая прямая зависимость, да, прекращение транзита газа и, так сказать, приход к власти в Киеве людей, которые прекратят гражданскую войну и начнут вести политику в интересах своего народа, а не в интересах заокеанского хозяина. Я думаю, что такой прямой зависимости нет. Но, конечно, это создаст большие проблемы. В первую очередь, американцам. Вот что нужно понимать. Эти деньги кто-то Украине должен будет дать. У американцев, конечно, они деньги, что называется, из воздуха создают, но они не могут делать это до бесконечности. Они это не хотят делать. Обратите внимание, они все время пытаются все революции, все перевороты, все войны на самофинансирование перевести. Вот в Венесуэле они пытаются переворот сделать на венесуэльские деньги. Что они сделали? Взяли, заморозили активы, заставили американские заводы, которые принадлежат этой государственной нефтяной компании венесуэльской, переводить деньги от полученные от продажи, соответственно, своего товара на счет, к которому имеет доступ. Мадуро не имеет доступа, а вот Гуайдо имеет, ну, то есть Госдеп имеет. И на эти деньги они будут гуманитарную помощь покупать, которую пытались провести, подкупать венесуэльских военных и так далее и тому подобное. Так и здесь. Поэтому Россия должна осуществлять те шаги, которые приведут к тому, чтобы в соседнем государстве к власти пришли люди, настроенные про проукраинские, в том смысле, чтобы интересы Украины совпадали с интересами России. В первую очередь, кто бы остановил там войну. Поэтому американцы этому и препятствуют всеми делами. Мы начали с вами читать письма наших уважаемых читателей, слушателей. Я хочу сказать, что здесь вот интересное письмо. Америка тратит огромные деньги на содержание НАТО, то почему Европа не может оплачивать свою защиту, хотя бы покупая американский сжиженный газ? Вот, уважаемый радиослушатель, дело в том, что если вы покупаете сжиженный американский газ, это не считается, что вы оплачиваете защиту Соединенных Штатов Америки. Вы забыли? Трамп же сейчас потребовал, чтобы все члены НАТО увеличили резко процент от своего ВВП, который они тратят на оборону. То есть купите дорогой газ, вам спасибо никто не скажет. Но через некоторое время, к чему они хотят привести? Если прекратить полностью поставки российского газа в Европу, заменить его сланцевым американским, дальше они цены могут поднимать до бесконечности. То есть
монополистами.
Конечно, устранить конкурента. Сейчас Россия удерживает их от этого шага. Поэтому американцы, помимо всего прочего, хотят контролировать европейскую экономику. Как? Повысилась цена на газ, и все, и начали европейские товары дорожать, европейская экономика находится в сложном положении. То есть сейчас Америка некоторое время назад зависела от мировой конъюнктуры. Они хотят, чтобы в большей степени от мировой конъюнктуры на углеводороды зависели те, кто может начать свою игру, и это может испортить игру американцев. Американцам не нужны равные партнеры, американцам нужны слуги, и поэтому они даже не то что с нами, они с европейцами договариваться не хотят. Об этом многократно наш президент говорил, что, ну вот, хочешь с кем-то говорить, а они не обладают ни полномочиями, ни возможностями сказать что-то отличное от того, что говорит сегодня Вашингтон.
Звонок из Москвы. Владислав, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Николай, вот вы знаете, считается, что энергоресурсы – это кровь экономики. В Советском Союзе мы на внутреннее потребление потребляли энергоресурсов больше, чем экспортировали. Сейчас наоборот, мы львиную долю своей крови, то есть энергоресурсов, экспортируем. Хотя несколько лет назад заявлялось о том, что мы слезем такие с нефтегазовые иглы. Получается наоборот. Количество труб все растет и растет. Что нас ожидает в будущем?
Хороший вопрос, спасибо большое. Смотрите, тут зависимость следующая. Хотел бы еще один вопрос здесь присовокупить. В стране более половины населения живет за чертой бедности, а мы Северный поток строим. Это правильно, по-вашему? Но Вот всегда очень сложно рядовому гражданину, особенно в ситуации, когда цены увеличиваются, а зарплата не то, что за ними не поспевает, а не увеличивается, понимать, каким образом внутреннее благополучие увязывается с вот такими внешними проектами, как внутренняя политика увязана с внешней политикой.
Там, кстати, пополам с иностранцами строим.
Ну, это все равно вопрос не отменяет, да? Хорошо, половину денег тратим. Почему? Ну, потому что без решения проблемы Украины нам очень сложно будет вообще развивать наше государство. Вот надо понимать, на границах России в результате государственного переворота семимильными шагами формируется русофобское антироссийское государство из части нашего же народа. Давайте зададим себе простой вопрос. Кому нужно государство, где основной идеологией является ненависть ко всему русскому, начиная от языка, кончая историей и культурой? Только тем, кто хочет войны с Россией. Руками Украины наши партнеры, в кавычках, хотят воевать с Россией. Поэтому взирать на это, как будто этого не происходит, ну да, сейчас войны нет, слава богу, нет. Напряженность есть, но Украина будет эту напряженность наращивать. И войну американцы впутают когда-нибудь, постараются это сделать. Так же, как вот посмотрите, Индия, Пакистан поделили народ на части, мы с вами об этом говорили, вооружили обе части, да, и теперь в любой момент начинается война. Вот сегодня опять там из минометов стреляли на линии соприкосновения. Мы же не хотим такого нашим детям и внукам. Тем более ужас весь, что это, ну, война вообще ужасная вещь, что это там, ну, люди такие же, как мы. Вот недавно какой-то деятель украинский с фамилией Стариков выдвинул идею, что надо ракеты строить и оружие возмездия сделать. Он Стариков и я Стариков. Мы что, разные народы, что ли? Вот где проходит это? Вот я Стариков русский, и я вот стал Стариков украинец щирый. Где? То есть переступил через границу? Вот. Так, что ли? Ну, это же абсурд. Поэтому мы должны прилагать все усилия, чтобы ликвидировать очаг будущей войны, который заботливо нам построили американцы. И если для этого нужно строить «Северный поток-2», значит, его нужно строить.
Да нет, потом просто это выгоднее. Прямой газопровод из России в Германию – это выгоднее для России. А у нас звонок из Москвы от Владимира.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Для Соединенных Штатов Америки, Великобритания, которая, как известно, является сателлитом США, выгоднее, чтобы Великобритания была в составе Европейского Союза или вне его? И не является ли выход из Европейского Союза глобальной ошибкой Великобритании? Или все-таки она что-то с этого выиграет?
Ну, конечно, в большой политике тоже совершаются ошибки. Да? Яркий пример тому Адольф Гитлер, который напал на Советский Союз и тем самым просто совершил фатальную ошибку для себя, своей партии, своей идеологии, своего государства и вообще немецкого народа и немецкого государства, которое было поделено на две страны. Но вообще-то вот такие, знаете, серьезные вещи редко бывают непродуманными. Это может быть ошибка, но это станет понятно через некоторое время. Ведь Гитлер напал на Советский Союз, долго думал. Не так, что проснулся и давайте. Нет, войска в течение недели, месяцев свозили к нашей границе, строили планы и так далее. Поэтому, когда мы говорим о Брексите, о выходе Великобритании из Европейского Союза, это не случайность. Это не то, что вот кто-то решил сегодня, плохо проснувшись, это сделать. В Великобритании многоступенчатая защита от неправильных действий. Королева может распустить парламент. Ну, в общем, сейчас не будем углубляться в эти дела. Значит, мой прогноз по Брекситу. Они будут максимально долго уходить и не уходить. Подвешивать ситуацию, чтобы непонятно было что. В чем смысл для Великобритании? Когда надо платить, а мы уже вышли. Вот у нас народ проголосовал. Когда нужно получать плюшки, ну мы же еще не вышли. Вот, например, они уже Польше порядка там 10 миллиардов дотаций не будут давать. Почему? А мы уже не в Евросоюзе. А как граница такая? Мы уже в границе. А подождите, а у нас вот тут а у нас демократия. Ну, понимаете, то есть, как в одной юморезке Райкина там, да, про грузите апельсины бочки, братья Карамазовы. Вот то же самое. То есть в парламенте они никак не могут решить, вышли они, не вышли. Что касается США и Великобритании, это одна тусовка. Кто там хвост, кто собака и кто кем вертит, это отдельная тема для отдельной передачи. Но это согласованные действия англосаксов, которые отделяются на своих островах от материка, где должно быть плохо. Обратите внимание, война должна быть на материке, хаос на материке, беженцы на материке. Подписанные соглашения, глобальный миграционный пакт ООН приведет к приезду, и тут я вот не оговариваюсь, сотен миллионов людей в ближайшие десятилетия в Европу. В США строят стену, Великобритания тоже отделена от континента. Поэтому это не случайные вещи.
Петр из Москвы, вы успеете задать вопрос, если кратко его сформулируете.
Добрый вечер.
Добрый.
А не выгоднее ли нам сделать следующее? Сохранить свои нефтегазовые ресурсы, так лет на 25-50, подождать, пока Европа исчерпает возможности ресурсов, этого ресурса по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах, а то ведь у нас нефти на 25 лет всего остается для такого уровня добычи. А дальше что будем делать?
Ответ после перерыва.
Ответ, да, получить после перерыва. Напоминаю, наш линейный номер телефона 8-800-297-02, WhatsApp и Viber 967-297-02. Пишите, звоните. А мы вернемся после короткого перерыва. Николай Стариков в студии.
По сути дела, Николай Стариков.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина, и мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественный деятель Николай Стариков. Я Игорь Емельянов. Наш номер телефона 8-800-297-02. WhatsApp и Viber 967-297-02. Был задан вопрос перед уходом на паузу, и Николай, очевидно, сейчас на него ответит по поводу того, не стоит ли нам попридержать наши ресурсы.
Да, ну вопрос такой. Может, нам пока не поторговать, подождать 25 лет, и потом, когда все это станет очень редким, мы сможем как-то либо сами это использовать, и все это время использовать, либо продать подороже. Идея хорошая, прям скажем. Нет только ответа на один вопрос. Что мы будем делать эти 25 лет, а именно каким ремеслом или чем мы будем зарабатывать ту иностранную валюту, которая нам, к сожалению, сегодня необходима для закупки многое того, чего нам нужно. Вот мы, может быть, в поздний советский период, ну да, были в хорошем смысле самодостаточной экономикой. И то мы что-то там закупали. В том числе взяли и купили завод «Жигулей». Ну, чего вот сами не изобрели? А вот не изобреталось как-то, да? Поэтому не бывает практически ситуации, когда нам ничего не надо вовне. А сейчас мы далеки от той ситуации, которая была в позднем Советском Союзе. Поэтому мы не то, что там на 97% у нас доходы, там, как в Венесуэле где-нибудь, зависит от нефти.
Но более чем на 60% все-таки.
Есть, я думаю, что даже меньше. Сейчас не готов точную цифру назвать, но поменьше. В итоге, что мы будем сейчас делать? Что мы будем продавать? Каким образом получать эту иностранную валюту? Ответ на этот вопрос, ну, является ключевым. Если есть что, вот завтра, да, это же не когда-нибудь, а вот, уважаемый позвонивший радиослушатель, через месяц придет в аптеку и скажет: а где мое лекарство? А ему скажут: слушайте, а у нас нет валюты для закупки лекарства. А завод, который будет производить аналоги, он будет построен через 2-3 года. И вот, то есть к этому надо потихонечку готовиться, но это невозможно сделать одномоментно. И, конечно, для тех, кто принимает политическое решение по этому вопросу, вы понимаете, что они его могут принять только когда это будет сделано.
К нам женщина пробилась из замочных мужских спин. Ирина, Москва, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо вам за передачу. Очень-очень рада всегда вас слышать, Николай.
Ирина, можно вопрос?
Да, Ирина, да. Пожалуйста.
Знаете, вот хотел, у меня все время мучает вопрос. Вот в Украине, где антиукраине фашизация, она не сейчас началась, и не год назад. Это еще при Ющенке было ясно и понятно. Как вы думаете, почему вот наша дипломатия ничего не делала? Почему был там долгое время Зурабов посол? Почему мягкой силы не использовалась? Почему? Вот как вы думаете, неужели наше руководство не понимало, что к чему это все приведет? И вообще, почему ничего не...
Вопрос понятен, спасибо.
Знаете, я когда ездил с презентациями книг на Украину, там послом еще был Виктор Степанович Черномырдин. Я думаю, что то во многом была иллюзия, что, ну, как говорится, никуда не денутся свои люди, скинем цену на газ, и это, собственно говоря, будет как-то их удерживать от всего. Как видим, не удержало. Я думаю, что определенная недооценка в данном случае не Украины, а Соединенных Штатов Америки и степени их готовности к каким-то резким действиям, она произошла. Но справедливости ради скажем, что американцы начали бороться за Украину в таком, ну, спокойном режиме в 91 году, начали вливать деньги, бандеровцы приехали, бандеровская литература, пропаганда украинского языка. Ведь украинский язык никто никогда не прятал от народа. Его изучали в Советском Союзе.
Вообще украинизация началась еще при Союзе, на самом деле.
Началась, но она была, ну как сказать, такой... Ну, и даже ее, наверное, и не было уже к моменту разрушения Советского Союза. То есть украинский язык в школе, кто учился на Украине, учили, но в быту большинство людей говорило по-русски. Украинский язык даже не в том виде, в каком сегодня пришел, в западенском таком варианте, а в варианте суржика, ну, где-то говорили в сельских районах. Кстати, этот язык очень похож на язык Южной России. Где-нибудь в Ростовской области вы пойдете, услышите тот же самый говор, те же самые вот какие-то речевые обороты. Все это было. Все это было, но американцы начали придавать националистический этому оттенок путем грантов, путем денег, путем деятелей, путем возвращения определенных иммигрантов, путем диаспоры из Канады. То есть все это работа велась. С нашей стороны такой работы не велось.
У нас звонок с родины Михаила Калашникова, Удмуртия. Владимир.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, у нас сейчас задача стоит жизненно важная. Создать образец для тех же украинцев, для тех же бывших советских республик у нас в России. Пока мы не заменимся своим хозяйством, мы ничего не можем сделать. Ну, понимаете, нам надо заниматься самим собой. Опора должна быть только в России. Иначе все это пустые разговоры. Американцы, украинцы, бандеровцы, они враги всегда были. Но опора должна быть на внутренние силы. На внутреннее хозяйство, на сельское хозяйство, на нашу промышленность. Иначе все это бесполезно. Финансовую систему создать независимую. Ну как? Иначе ничего не будет.
Абсолютно с вами согласен. По многим причинам, в том числе для того, чтобы предлагать что-то соседям, мы должны сделать это что-то привлекательное у себя. У американцев у них есть проект. У Советского Союза есть проект. У Китая есть проект, но он, правда, на экспорт как-то не идет. Он такой сугубо китайский для внутреннего пользования. Ну, может, для узкого круга азиатских государств. А у нас нет. У нас нет. И до тех пор, пока мы его не построим, не сформулируем, нам очень сложно будет разговаривать с нашими соседями, потому что мы как бы получаемся вторичными. Мы предлагаем то же самое, что американцы, только с соблюдением международного права. Ну, согласитесь, как-то это звучит очень неубедительно. Вот хорошее письмо. Обязательно, что надо сделать в первую очередь, да? Мы должны торговать нашими природными ресурсами, возвращаясь к предыдущему вопросу, за рубли. Вот спрос на национальную валюту. Американцы создают спрос на доллары. Вся мировая торговля, в том числе и нефтью и газом, идет в долларах. И тут вот опять к нашей беседе о противоречиях между европейскими союзниками и американским центром. Вдруг руководители Европы заметили, что оказывается странная ситуация. Ну, условно говоря, если, ну, например, Франция хочет купить у России газ, она должна купить его за доллары. В России рубли, во Франции евро, а нужно за доллары. То есть каждый раз создается спрос на американскую валюту. Вот нужно понимать, что является настоящей причиной высокого уровня жизни и достатка в так называемых развитых цивилизованных государствах. Создание денег. Вот мы должны создавать эти деньги и создавать на них спрос.
А, Герман, Москва, слушаем вас.
Здравствуйте. У меня, здравствуйте. Я не знаю, вопрос, реплика. А реально Стариков считает, что у России есть какой-то прорывной шанс именно с нашим президентом? И считает ли он его эффективным? Потому что 20 лет у власти, и как-то все... Не видно какого-то прогресса в России.
Вопрос понятен. Спасибо. Естественно, нам хотелось бы, чтобы прогресс в России шел куда быстрее. Итоги работы каждого политика подводятся по факту его ухода из политики, это первое. А вам, уважаемые радиослушатели, я хотел напомнить 99-й год, когда на повестке дня стоял вопрос распада России. Так что давайте не будем забывать то, что было с нашей страной и что могло бы с ней стать. Ну, а итоги работы Владимира Владимировича Путина будут подведены тогда, когда он закончит свою политическую карьеру.
Звонок из Ставрополя. Игорь, слушаем вас.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Спросить у вас, как, ну, ну, у ведущих, у вашего гостя, вот сколько еще надо времени, ну, там, лет, десятилетий, вот он, наш ВВП, ну, уже 20 лет, ну, когда вот, ну, поймут, вот, вот, что, вот, все, что, ну, вами перечислено, и люди звонили, ну, сколько еще лет нужно, вот, чтобы это понять и делать? Ну, чтобы этого, ну, застоя не было, этого, ну, болота, ну, никуда мы не идем, никакой, ну, ни внутренней вот этой нашей, ну, экономического развития. Ну, все же смотрят, ну, и правильно, да, ну, ну...
Мы вас услышали.
Ну, кто, ну, к нам пойдет? Ну,
а вот теперь в вашем вопросе просто давайте поменяем фамилию Путин на фамилию Брежнев, на фамилию Хрущев, на фамилию Романов Николай II и зададим. Ну, когда же будет понятно, что вот это надо все делать? Просто очень часто... Понятно, что надо делать, но это делать по разным причинам не получается. Это тормозится, откладывается, внешнеполитическая конъюнктура ожидается или формируется. То есть управление государством – это даже не управление маленькой корпорацией. Это куда более сложная вещь, потому что если вы управляете как какой-то даже крупной корпорацией, у вас нет внешней политики. У вас нет армии, вам не нужно, так сказать, разрабатывать новые вооружения. Это огромная сфера, которой занимается один и тот же человек.
8 800 297 02, наш студийный номер телефона и WhatsApp Viber 7 967 297 02. У нас осталось немного времени, но тем не менее, может быть, успеем обсудить. Эстония хочет Ивангород. Третья партия страны, которая сейчас вошла в парламент, получила там 19 портфелей из 11. Ее представители говорят, что Ивангород либо надо отдавать, либо за него платить. Напомню, что раньше Литва претендовала на Калининград, Латвия на Петаловский район Псковской области. Как относиться к таким заявлениям людей, которые сидят в эстонском парламенте?
От мертвого слова. Ему уши, а не Ивангород.
Радикально.
Они ссылаются на 20-й год.
Что, Тартусский договор.
Тартусский договор. А мы сошлемся на Ништадтский мир 1721 года. Если в этот момент, в этом договоре между Россией и Швецией, по которому мы купили территорию, в том числе Эстляндии, они найдут нам независимое эстонское государство, тогда все отдадим. А вот если не найдут, тогда пусть они возвращаются, потому что они нам не заплатили за свой выход в 1917 году из состава России.
Ну, кстати, у нас с Эстонией до сих пор нет договора о границе. В 2014 году начали его подписывать, но не ратифицировали. Это уникальный случай. Со всеми остальными государствами, с которыми мы граничим, договор есть.
Так обратите внимание, по чьей инициативе не подписывается этот договор. По инициативе Прибалтики. Опять создается очаг напряженности. Но мы понимаем, кто стоит за этими смелыми демократиями. Ну, на этой оптимистической ноте мы нашу программу звенящий. Сегодня и заканчиваем. До свидания, уважаемые радиослушатели.
В студии был Николай Стариков. До скорых встреч. До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.